Я переехал сюда, поскольку мне хотелось жить у моря. Аренда была недорогой, я вообразил приятную соседку. 5 футов без одежды, стройная фигурка, огромные синие глаза и волосы по пояс, с которой у меня, как в голливудском фильме, неожиданно завяжется удивительная дружба. Остался же из-за инерции, и еще потому, что когда я познакомился с коллекцией ее неврозов, у меня возникла мысль накопить денег на собственное жилье, а ее квартирка, даже после того, как стало ясно, что романтической истории не выйдет и Хизер подняла арендную плату, была единственным, что я мог себе позволить. Я открыл дверь, крикнул «Привет!» и проскользнул в свою комнату. Но Хизер меня опередила. С невероятной скоростью она появилась в дверях кухни и проквакала: «Привет, Роб, как прошел день?» Иногда мне кажется, будто Хизер целыми днями сидит в кухне, собирает в аккуратные складочки скатерть на столе и вылетает в коридор, как только я вставляю ключ в замок. «Неплохо», — бросил я, не поворачивая головы и торопливо открывая свою дверь. Я вставил в нее замок через несколько месяцев после переезда под тем предлогом, что кто-нибудь может похитить секретные архивы полиции. «А ты как?» «О, у меня все хорошо», — ответила Хизер, потуже затянув поясок розового халата. Ее мученический тон оставлял мне 2 возможности — буркнуть «отлично» и исчезнуть за дверью, вызвав приступ хандры и грохот кастрюль, выражающий негодование моей бессердечностью, или спросить «что-то не так?», после чего мне придется выслушать перечень ее проблем, включая наезды со стороны босса, хронический насморк и 1000 других неприятностей, обрушившихся на Хизер в этот день. К счастью, у меня был вариант, который я приберегал на крайний случай. «Ты уверена?» — спросил я. «У нас на работе гуляет жуткий грипп, и, похоже, я его подхватил. Смотри, как бы тебе самой не заразиться». «О, Господи!» — пропищала Хизер, взяв октавой выше и выкатив глаза. «Роб, бедняжка, извини, но мне лучше держаться от тебя подальше. Ты же знаешь, как легко я простужаюсь». «Ничего страшного», — успокоил я, и Хизер вновь исчезла в кухне. Вероятно, чтобы добавить в свою аскетическую диету лошадиную дозу эхиноцеи и витамина С. Я налил себе выпить. За книгами у меня всегда стоит водка и бутылка тоника, чтобы не связываться с Хизер, и разложил на столе материалы дела. Моя комната не располагает к сосредоточенности. Вообще, дом, где я живу, такой же дешевый и унылый, как большинство новых зданий в Дублине, грязноватое строение, удручающе уродливое и банальное, с плоским фасадом, низкими потолками и оскорбительно тесными спаленками, которые своим видом напоминают, что ты не можешь себе позволить ничего получше. Помимо всего прочего, застройщиков совершенно не волновала звукоизоляция, поэтому шаги наверху или музыка снизу разносились по квартире, а о сексуальных предпочтениях соседей я знал больше, чем хотел. За 4 с лишним года я немного привык, однако считал, что место очень неприятное. Пока я листал папку, на языке появился привкус пыли. Чернильные строчки на бумаге выцвели и расплылись, а кое-где стали неразборчивы. Детективы, занимавшиеся делом в Нокторе, уже вышли в отставку, но я запомнил их фамилии — Кирнан и МакКейп, на случай, если мне или Кэсси понадобится у них что-нибудь спросить. В очередной раз, перечитывая данное дело, я поразился, как много прошло времени, прежде чем родители забили тревогу. В наши дни отец или мать бросаются звонить в полицию, если ребенок просто не ответил по мобильнику. Отдел по поиску пропавших без вести завален отчетами о детях, которые задержались после школы или заигрались на компьютере. Вряд ли в 80-е годы обстановка была более благополучной. Можно вспомнить школы для беспризорников, священников-извращенцев и кое-какие семейные истории в глухих уголках страны. Но тогда это были лишь слухи о немыслимых инцидентах, происходивших где-то в других местах, и люди свято верили в свою безопасность, полагая, что уж с ними-то не может случиться ничего подобного. Вот почему мать Питера, позвав нас с опушки леса, спокойно вытерла руки о передник и отправилась домой, чтобы заварить чай, пока мы резвимся на природе. В середине пачки, в одном из свидетельских показаний, я наткнулся на имя Джонатана Девлина. Миссис Памела Фитцджеральд, проживавшая в доме 27 по Нокнери-Драйв, судя по почерку, пожилая женщина, рассказала детективам, что возле леса часто бродила компания сомнительных юнцов. Они пили, курили, выкрикивали оскорбления прохожим и вообще делали жизнь горожан невыносимой, за что, по ее словам, заслуживали хорошие оплеухи. Кирнан и МакКейб записали их имена и фамилии: Кэтл Миллс, Шейн Уотерс, Джонатан Девлин. Я пролистал несколько страниц, чтобы посмотреть, был ли кто-нибудь из них допрошен. Хизер за дверью самозабвенно предавалась вечерним процедурам. Ожесточенно умывалась, фыркала, 3 минуты чистила зубы и деликатно, но настойчиво сморкалась бесчисленное множество раз. Ровно без 10:55 она постучала ко мне в дверь и проворковала шепотом: «Спокойной ночи, Роб!» «Спокойной ночи», — ответил я и громко закашлялся. Все показания были лаконичны и практически одинаковы, не считая пометок на полях. О Милзе — очень нервный. Об Уотерсе — недружелюбен. Девлин отдельного замечания не удостоился. 14 августа днем они получили пособие по безработице и отправились в кино в Стиллорган. В Нокнери они вернулись ближе к 7, когда мы уже опоздали к чаю и пили в поле до полуночи. Да, они видели поисковые группы, но спрятались подальше за оградой. Нет, они не заметили ничего необычного. Нет, не видели никого, кто мог бы подтвердить их показания, хотя Миллс предложил, наверное, иронически, но полицейские поймали его на слове, в качестве доказательства проводить их на то место и показать пустые банки из-под сидра. Молодой человек, работавший в кассе кинотеатра в Стиллоргане, похоже, находился под действием наркотических веществ и не сумел внятно объяснить, помнит он тех троих ребят или нет. Даже после того, как полицейские обыскали его карманы и прочли строгую лекцию о вреде наркотиков. Мне не показалось, что юнцы, ненавижу это слово, действительно вызвали серьезное подозрение в полиции. Они не являлись закоренелыми преступниками. Их несколько раз задерживали за нахождение в нетрезвом виде, а Шейн Уотерс получил 1/2 года условно за магазинную кражу. И вряд ли стали бы нападать на меня и на моих друзей. Кирнан и МакКейб допросили их лишь потому, что они находились рядом и имели сомнительную репутацию. В детстве мы называли их байкерами, хотя не уверен, что у кого-то из них действительно был мотоцикл. Они просто одевались в таком стиле. Черные кожаные куртки, расстегнутые на запястьях и усеянные металлическими бляхами, длинные волосы и небритая щетина, а у одного неизбежный рыбий хвост. Высокие ботинки, футболки с надписями на груди «Металлика», «Антракс». Я принимал их за фамилии парней, пока Питер меня не просветил, что это название групп. Примечание. Рыбий хвост, популярная в 1980-х годах прическа. Конец примечания. Не знаю, кто из них был Джонатаном Девлином. Трудно свидать печального и сутулого мужчину с маленьким брюшком, со смутными образами худых и загорелых ребят, оставшихся в моем прошлом. Я начисто про них забыл. Сомневаюсь, что за последние 20 лет они хоть раз всплывали в моей памяти, но еще хуже, если все это время они сидели там и ждали своей очереди, чтобы, как чертик из табакерки, выскочить оттуда с громким смехом и напугать меня до полусмерти. Один из них круглый год носил темные очки, даже в дождливую погоду. Однажды он угостил нас клубничной жевательной резинкой, и мы взяли ее, стоя на расстоянии вытянутой руки, хотя знали, что он украл ее в магазине Лори. «Не подходите к ним близко», — предупреждала мать, — «и не отвечайте, если они с вами заговорят». Но она никогда не объясняла, почему. Питер спросил Металлику, можно ли нам затянуться его сигаретой, и он дал нам ее и засмеялся, когда мы закашлялись.